Разрешите открыть вечер, посвященный нашему талантливому драматургу, любимому советским зрителям-драматургу Алексею Николаевичу Арбузову. К сожалению, Алексей Николаевич заболел и не может присутствовать на сегодняшнем вечере. Позвольте мне представить вам моих товарищей, режиссеров, которые выступят перед вами сегодня. Валентин Николаевич Лучко, Рафаэль Сусловича и Давид Владимировича Тункеля и Евгения Рубеновича Симонова. Мне очень радостно и приятно начать вечер, посвященный Алексею Николаевичу Арбузову, драматург, который, пожалуй, может быть, больше, чем кто-либо, владеет умами и сердцами зрителя, нашего советского зрителя. Мы видим, как расцветает творчество Алексея Николаевича. Из года в год растет его мастерство. Из года в год мы видим, как продуктивно творчество этого талантливого драматурга. И последние его работы «Иркутская история», «12 час», мне кажется, указывает на период его большого, зрелого, творческого расцвета. Своеобразие драматургии Арбузова заключается в том, что Арбузов очень хорошо знает театр. Наверное, это произошло в силу того, что Арбузов сам начинал как актер, был режиссером, был руководителем театра и пришел в драматургию, зная все компоненты, все основные элементы, входящие в искусство театра, зная их изнутри, а не извне. Все пьесы Арбузова благодаря этому чрезвычайно сценичны. Актерам есть что играть, режиссерам есть что ставить, а зрителям есть что смотреть. Сталкиваясь с драматургией Арбузова за последние годы очень часто, непосредственно в Ахтановском театре, я прихожу к одному убеждению, что пьесы Арбузова требуют чрезвычайно точного, тонкого раскрытия изнутри всего того материала, который он предлагает театру, предлагает нам, режиссерам, предлагает актерам. Приходить к Арбузову и решать его вне того содержания, которое он дает, решать его только от ощущения формы чрезвычайно опасно, и мне кажется, что пьесы Арбузова начинают за себя мстить, когда его раскрывают не изнутри. Но в то же время Арбузов требует обязательно нахождения неповторимой своеобразной формы для каждой из своих пьес. Достоинство Арбузова еще заключается в том, что он очень хорошо и тонко чувствует современность. Его пьесы пронизаны ощущением любви к нашей стране, к нашей действительности, к людям, строящим социализм, к людям, создающим новую жизнь в нашей стране. Его любят не только здесь, у нас, в Советском Союзе. Его любят за рубежом, его очень любят как драматурга в наших дружеских демократических странах. И драматургия Арбузова, она заполняет репертуар многих наших дружеских демократических стран. Арбузов представляет большой интерес для нас, режиссеров. Он всегда нам подсказывает возможности создания спектакля, глубоких по содержанию и интересных по форме. И он сам подсказывает нам эту новую форму. Возьмем такие пьесы, как «Город на заре» или «Иркутская история», где включены действующие лица, которых Алексей Николаевич определяет словом «хор». Мне лично чрезвычайно близко и дорого этот элемент в его спектакле. Он расширяет, с моей точки зрения, амплитуду, диапазон его пьес. Он подсказывает какие-то перспективы для нового театра, который соприкасается по своей форме, по своему содержанию с античными театрами. И мне кажется, что наступит скоро время, когда появятся новые драматургические формы, дающие больший простор фантазии режиссеров, актеров. И Алексей Николаевич, делая эксперименты в этой области, он подсказывает нам очень интересную возможность включения хора как органического составного явления в драматургии. Арбузов находится в периоде своего расцвета. Я знаю, что у Алексея Николаевича задуманы и осуществляется, и пишутся ряд пьес. Я знаю приблизительно их содержание. И то, что задумано Алексеем Николаевичем, мне кажется, чрезвычайно интересно. Мне хочется от души пожелать Алексею Николаевичу дальнейшего расцвета в его замечательном, интересном, тонком творчестве как драматургу. Мне хочется пожелать, чтобы еще не раз и не раз Алексей Николаевич радовал нас талантливыми произведениями искусства, которые будут доставлять радость как деятелям театра, так и нашим зрителям. Слово предоставляется Валентину Николаевичу Плучику.
Очень трудно в кратком выступлении, в пределах отведенных тебе пяти минут, обрисовать творческий портрет Алексея Николаевича Арбузовой. Поэтому я себе такой задачи и не ставлю. Самыми беглыми такими штрихами, можно сказать, рисунком углем вместо масла, хотел бы сказать о некоторых основных чертах, характерных для творчества Алексея Николаевича. Наша жизнь прошла с ним в совместной дружбе с первых шагов. С наших юных лет мы вместе мечтали о создании своего театра. И 20 лет тому назад, мы в 40-е годы, с ним эту мечту осуществляли. Мы проводили бессонные ночи, мы просиживали часами, размышляя о судьбах нашего родного советского искусства и о судьбах театра. И мы дерзновенно мечтали о создании молодого театра, пафос которого был бы современность, театра, который подлинно выразил бы свое время, театр, для которого была бы не просто вся его технология и все его мастерство, и все оснащение театра, весь арсенал его выразительных средств нужен для создания сценических произведений, а театр, который имел бы свою биографическую тему, какую имеет художник, писатель, литератор, театр, который был бы театром той внутренней темы, которая является потребностью художника выразить свое время и свое отношение к этому времени. Эти замыслы, эти тревоги, эти бессонные ночи, собирание молодежи, единомышленников создали нашу студию, которая своим первым спектаклем родила пьесу «Город на заре». Война разрушила наше начинание, но пьеса осталась. И Алексей Николаевич, который отдал много труда созданию театра и этой пьесы. Сегодня, когда смотрит зритель эту пьесу, видит в ней зашифрована не только тема нашей студии, а в ней билась и горячо бьется и на сегодняшней молодежи тема строительства первых пятилеток, пафос этих пятилеток. Вот я начал не случайно с этого, потому что в арбузовской драматургии всегда с необычайно горячим пульсом бьется современное ощущение времени и есть своя личная тема, которая лично волнует писателя. Это не просто взгляд на современность, это не поездка в колхоз, это не поездка писателя с блокнотом в руке в поисках материала, а это внутренняя тема драматурга, которая настойчиво и властно толкает его к перу, и которая движет этим пером, и которая всегда овеяна всеми ритмами, звуками, мыслями, волнениями, пафосом времени, в котором живет Алексей Арбузов. Мы, если обратить внимание на все его пьесы, начиная с всем известных «Шестер любимых», «Колхозное строительство», «Страна в это время жила колхозным строительством», «Дальняя дорога», «Строительство метрополитена», «Таня», «Период новостройки первых пятилеток», «Отечественная война», которая вошла в тему «Годы странствий», «Домика на окраине», наконец, «Наше время», «Семилетний план», «Первое становление коммунистических бригад» и «Становление коммунистического сознания», «Иркутская история». Я пропускаю еще ряд пьес, но даже вот по этому краткому перечислению видно, как время и то, чем живет страна, всегда властно присутствует в пьесах Арбузова. И это присутствует не как производственная пьеса, не как колхозная пьеса. У Алексея Николаевича нет этих подразделений. Нельзя сказать про его пьесу «Иркутская история», что это производственная пьеса, мы так говорим. Или пьеса о рабочем классе, или пьеса о колхозном крестьянстве. Это пьеса о человеке, о людях. Но эти люди, это время и производство не фон, не случайный фон в этих пьесах, а это то дело, которым живут и делают эти люди. Но они люди, они чувствуют, они влюбляются, они рожают, они умирают, они борются, они осознают, они совершают ошибки, они совершают и подвиги. Это всегда живое биение сердца. И у Арбузова есть своя тема, излюбленная тема. Она проходит в названии его пьес. Многие его пьесы можно было назвать названием «Годы странствий». Многие его пьесы можно было назвать «Дальняя дорога». Ибо в арбузовских пьесах всегда герой проходит очень большой и длительный путь. Вот если сравнить драматургию Розова и драматургию Арбузова, почти что во всех пьесах Розова происходит действие в один день. И это не есть недостаток, так сказать. Я не хочу, так сказать, говорить, что у одного это достоинство, а у другого недостаток. Это совершенно разные творческие приемы, разные творческие потребности. Герой Арбузова проходит очень большую и долгую жизнь. Герой Арбузова в большинстве своем молодежь. Это молодые люди, вступающие в жизнь. Они еще не знают, что такое жизнь. Они не знают, почем фунт лиха. И Арбузов их безжалостно сталкивает со всеми суровостями жизни. Он безжалостен своим героям. Он ставит их в самые трудные обстоятельства. Таня, влюбленная, радостная в Германа, влюбленная в жизнь, начинающая песни свою судьбу, внезапно теряет мужа, теряет ребенка, теряет любимую работу, теряет веру в себя, все теряет. И проходит очень долгий, длительный путь настоящих суровых жизненных испытаний, пока она снова все не обретает. Но она обретает, она потеряла очень много, но обретает она больше. Она обретает мужество, твердость, волю, понимание жизни, подлинное понимание счастья. И мы знаем, что у Тани будет снова любовь, у Тани будет снова ребенок, у Тани будет снова счастье. Но это счастье будет то настоящее, выстроенное человеком, выстраданное. И как в симфонии Бетховена, через страдания к радости, так у Арбузова, через длительные, сложные перипетии борьбы с жизнью, герои приходят к нравственной победе, и герои формируются в сознание, их сознание становится сознанием сегодняшних советских людей. И вот захватывающий процесс, наблюдать, как формируются эти герои, как они становятся, это и в «Иркутской истории», «Путь Вали», «Путь Виктора», это в «Годах странствий», «Путь Ведерникова». Всегда это захватывающий путь познания, всегда это захватывающий для зрителя процесс, в котором зритель активно участвует и сопереживает, ибо он видит процесс. А это и есть самое главное в театре. Пьесы Арбузова всегда динамичны. Вот почему пьесу Арбузова очень любят театры. Вот почему пьесу Арбузова любят актеры. Это всегда роли. У Арбузова заиграть в пьесах Арбузова всегда дерутся артисты. Потому что там есть роль, там есть процесс, там есть движение. Когда-то у Владимира Владимировича вырвались такие грустные строки. Вот я их часто вспоминаю в поэме об «Финспекторе». «Все меньше любится, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души». И вот эти грустные строки удивительно неприменимы и как бы обратно опрокидываются творчеством Арбузова. «С каждым годом все больше любится, все больше дерзается и все более крепнет и зреет драматург Арбузов». И действительно, если в первых пьесах его уже нащупывалась и уже сказывалась органика этого автора, его собственный голос, с ним можно спорить и не соглашаться, Арбузова можно любить и не любить, с ним мы часто проводили ночи в необычайных ссорах, кому-то кажутся какие-то сцены излишне сентиментальными, какие-то чувствительными, какие-то более трогательными, но Арбузов последовательно имеет свою тему, имеет свой голос, и с каждой пьесы этот голос мужает, крепнет, развивается, обогащается все больше и больше шире общественным сознанием времени, его пьеса становится все более и более настоящей школой жизни, о которой мечтали все великие драматурги. Я боюсь, как бы пафос моей дружбы с Арбузовым не захлестнул бы меня настолько, чтобы я забыл о регламенте, и поэтому я становлюсь на горло собственной песни и хочу, так сказать, закончить следующим. Вот время в пьесах Арбузова, личное и общественное в пьесах Арбузова, судьбы людей в пьесах Арбузова, все это было, всему этому найдено в пьесах Арбузова, о чем здесь говорил Рубен Николаевич, точная форма. Вот что очень важно, что Алексей Николаевич не бесформенный драматург. Он для каждой своей темы ищет точное жанровое решение. Но он расширяет наше представление об этом жанре. Это не просто драма, это не просто лирическая драма. Он ищет новые жанры и расширяет емкость этих жанров. Романтическая хроника «Город на заре». Я не знаю, как называется, Евгений Рубенович, «Якутская история» в подзаголовке?
Драма.
Драма. Но смотрите, как разворачивается, как наше понятие о драме расширяется, насколько он расширяет рамки понимания на представление наше о жанре. Как сложно выстраиваться в последнее время форма в пьесах Арбузова. Не только введением хора. Хор не просто элемент, который введен из моды, из желания, так сказать, вообще, найти какой-нибудь современный, что ли, расширяющий прием этой драмы. Это внутренняя потребность автора сегодня расширить возможности театра. В век состязания театра с кинематографией, который, значит, в лице своих апостолов, в лице Михайловича Рома, предрекает гибель театру, деятели театра наращивают мускулы, засучивают рукава, нанося ответные удары. И сегодня ответным ударом, вот этим нападком на древнее великое искусство театра и есть «Иркутская история». Она расширяет возможности театра. Мы в театре тоже все можем. Мы можем и перебрасывать места действия, как в кино. Мы можем раскрыть очень многое, мы можем найти и лирический монолог, и внутренний монолог, и у театра есть эти возможности. И Арбузов сегодня для нас, для режиссеров, расширяет возможности современного театра. И за это ему большое спасибо. А сейчас Алексей Николаевич дома, нездоров, он, очевидно, сидит у телевизора. И вот я себе представляю, как он, значит, сидит. Мне хочется, прямо адресуясь к нему, сказать: «Дорогой Алексей, все, кто тебя очень любит, ждут с нетерпением твоих новых пьес, а все, кто тебя не любит, все равно будут покорены всевластной силой твоего расцветающего таланта».
Сцена из пьесы Алексея Николаевича «Встреча с юностью». Пьеса написана в 1947 году. Способный селекционер, экспериментатор Максим Голубкин с годами успокоился и потерял чувство нового. Он не замечает работ своих молодых учеников Шишкина и Сосновской. Но основным его оппонентом, с которым он ведет длительную и долгую переписку, является некая профессор Мушкина. Вы сейчас увидите сцену, в которой в родной город, где находится станция, на которой работает Максим Голубкин, возвращается после 15-летнего отсутствия Маша Орлова, в которую когда-то был влюблен Максим Голубкин. Вот вы увидите встречу Маши Орловой с отцом Максима Голубкина, доктором Кириллом Ивановичем. Роли исполняют Маши, народная артистка Республики Добржанская, Кирилл Ивановича, народный артист Республики Хованской. Режиссер Тунки.
Машенька?
Кирилл Иванович, это вы?
Я! Да, за те годы, что мы с вами не виделись, я вряд ли помолодел. Но вот вас мне по-прежнему хочется называть Машенькой. Вы все такая же.
Кирилл Иванович, милый.
Что, Машенька?
Я очень рада, что мы опять вместе, очень.
Ну, я тоже.
Помолчим немножко.
Помолчим. Слышите? Ведь сколько воды не текло, а вальс все тот же. Сегодня суббота. И снова в Павловском саду танцы. Все, как было 15 лет назад.
Да, все. И даже звезды падают с неба, как прежде, видите?
Нет, звезды теперь стали падать почти всегда попусту.
Что так?
Ну, мне уже 65. С годами желаний делается все меньше, и все труднее становится их загадывать. А вот звезды, к сожалению, не учитывают этого и падают с прежней интенсивностью.
А мне по-прежнему не хватает звезд на все мои желания. Вы знаете, мне даже иногда хочется потрясти небо, как мальчишки трясут яблоню.
Будь я помоложе, я бы обязательно это проделал. С тем, чтобы лучшие звезды упали к вашим ногам.
К сожалению, это никому еще не приходило в голову, никому.
Как, неужели вы считаете себя несчастливой?
Случается. По пятницам.
А сегодня суббота.
Ой, у меня иногда 7 пятниц на одной неделе.
Вы считаете вашу шутку серьезной?
В дождливую погоду.
Вы замужем?
Была. Но, к сожалению, это не самое счастливое время моей жизни. Впрочем, мой брак имел одно бесспорное достоинство.
Да, какое же?
Он был единственный. И это обстоятельство делает его теперь в моих глазах просто удачным. Вы знаете, мысль, что мне просто не повезло, делает меня оптимисткой.
Как? Неудачница-оптимистка?
Нет.
Что-то первый раз слышу.
Нет, неудачница. Я себя никогда не считала. Обыкновенно мне удавалось все, стоило только захотеть этого.
А, вот как. Но в таком случае вам стоит захотеть не чувствовать себя несчастливой по пятницам.
Как знать. А может быть, я и захотела это. Или вы меня считаете слишком старой для этого?
Ну, против, слишком молодой, чтобы быть по-настоящему счастливой. Это только мы, старики, знаем, что такое истинное счастье.
Но неужели?
А я не шучу. А что же, как не сознание, что ты не бесполезно прожил свою жизнь и делаешь человека по-настоящему счастливым?
Ну, если в это поверить, то тогда и несчастье известно одним только старикам.
Ну, конечно, я только идиот. ну, скажем, в 30 лет может заявить, что он несчастлив. А откуда ему знать, счастлив он или нет, когда у него впереди вся жизнь?
Ну, а как же здесь обстоит дело с этим? На что жалуетесь вы, доктор?
Ну, мне жаловаться не на что. Я прожил свою жизнь так, как хотел. Вот мальчишкой-студентом я воображал, что мир построен только для того, чтобы я мог излечить его от всех болезней. Но с годами, когда пыл мой несколько поутих, я сократил масштабы и перестал посягать на весь мир. А вот обратил внимание на этот маленький городок, в котором родился и вырос. И мне кажется, я не прогадал. Потому что больше всего в жизни я ценю наглядность. Вот тем, кому удалось выбраться живыми из-под моего ножа, а такие, представьте себе, были.
Я
вот ходят по улицам этого города, в котором живу и я. Ну, а разве неприятно узнать, что когда-то ты человека оставил в живых, сделал что-то хорошее. Вы знаете, один из моих пациентов получил дважды звание Героя Советского Союза. Так что, находясь в тылу, я в некотором роде принимал участие и в боевых действиях. Так что для человека сентиментального, тщеславного это кое-что значит. Ну, наконец, я построил здесь больницу. Да, построил ее так, как хотел, подбирая людей, которые любят и умеют лечить. Я выгнал, ну, по крайней мере, сотни неучей, дельцов, мошенников. О, я вижу, мое хвастовство принимает уже гомерические размеры. Нет, милая Машенька, мне просто хотелось сказать, что в большом городе результаты вряд ли бы были так очевидны и наглядны. Ну, а что же, как не это делает человека по-настоящему счастливым?
Ну, одиночество. Ведь ваша жена умерла давно.
Милая Машенька, а в моей жизни мне нравились многие женщины. Но только одна из них настолько, что я смог ее предпочесть остальным.
Это мать Максима?
Да. Достаточно мне было ее вспомнить, как я сразу убеждался, что было бы большой злой шуткой назвать кого-нибудь, кроме нее, единственной.
Ну что ж, я вам очень завидую.
Да ведь вся штука-то в том, что полюбить куда труднее, чем добиться взаимности. Но кто этого не понял или путает одно с другим, вряд ли будет счастлив.
Может быть.
Но давайте говорить о другом.
Но?
О главном. Кто же вы?
Кто я?
Ну, 15 лет тому назад этот город покинула 25-летняя девушка. Ну, что же с ней произошло за эти годы? Кем ее стала? Какова ее судьба?
Ну что ж, я вам скажу правду.
Да.
Но вы только пока ни слова Максиму, ладно?
Хорошо.
Вам известно, что сюда из Москвы должна прибыть комиссия инспекционного характера?
Да.
А известно вам, что председателем этой комиссии является профессор Мушкин?
Что? Ну, воображаю, что будет с Максимом. Вы знаете, уже ее считает своим злейшим врагом. Но имени равнодушно слышать не может.
Ну так вот, профессор Мушкина – это я.
Вы?
Да.
Ну, перестань. Постойте. Это великолепно. Так нет, а? Значит, насколько я разбираюсь в субординации, да вы что же, являетесь начальством над Максимом?
Да.
Ну, воображаю, что с ним произойдет, когда он узнает, что вы и профессор Мушкина одно и то же лицо. Но ведь это шутка довольно-таки опасная.
Опасная почему?
Ну, милый профессор, Максим-то уже не тот, что был 15 лет тому назад, и в нем собственного достоинства куда больше, чем юмора.
Я знаю о нем гораздо лучше, чем вы думаете. Я работаю в научно-исследовательском институте. Эта станция входит в наше ведение. Забавно, но вот уже несколько лет я в курсе всех его дел.
Так, значит, вы проявляли к нему особый интерес?
Но я никогда не считала Максима чужим для меня человеком. Он часть моей юности, А мне очень хочется верить, что в ней все было настоящим. Настоящим, понимаете, с большой буквы.
Не следует судить его слишком строго. Ведь ему нелегко досталось это признание. Многие его считали просто сумасбродом. А он самоучка, экспериментатор. Ну, личность для некоторых каверзных старичков довольно подозрительная. Ну и с его темпераментом не обойтись без врагов. Вот он несколько устал. Решил отдохнуть.
Да, но забыл наше любимое правило. Настоящий альпинист отдыхает стоя. И вот я приехал напомнить ему об этом.
А, то есть не случайно, что профессор Мушкина является председателем этой комиссии.
Назовем это случайностью, которая обошлась недешево. В Москве меня убеждали, что глупо ехать обследовать какую-то станцию и отказываться от командировки в Италию. Впрочем, они не знали, что я еду защищать свою юность. А что у человека может быть дороже? И вообще они не знали того, что знаем мы с вами.
А мы многое знаем.
Боюсь, что даже больше, чем было на самом деле. Не пройти ли нам к реке, а?
Охотно, охотно.
Кстати, вам известна судьба томатного дерева, над которым работал Максим? Чем кончилась эта затея?
Насколько я помню, да, опыты не дали результатов, а от дальнейших попыток он отказался.
Вот как, жаль. Мне было это очень важно по многим причинам. Ну что ж, не будем сегодня говорить о делах, да, в кои-то веки. Кирилл Иванович, а что Максим, он вспоминает обо мне?
Ну, с профессором Мушкиной, ведь он же в отчаянной переписке. А вот что касается Машеньки Орловой, то он вспоминает о ней очень редко. Он почему-то считает ее неудачницей.
Ну что ж, не будем его разубеждать в этом. До завтра, не, да? Не, пойдем. Не,
пойдем и расскажем друг другу, что же с нами произошло за эти 15 лет.
Пойдем, ну, пойдем на берег.
Слово предоставляется представителю Ленинграда, режиссеру Государственного академического театра имени Пушкина Рафаилу Рафаиловичу Сусловичу.
Вот видите, мне пришлось выйти перед занавесом в связи с тем, что уже начинаются не доклады, не слова об Арбузове, а демонстрации просто его творчества. Сейчас в исполнении артистов театра имени Пушкина народного артиста Владимира Ивановича Чеснокова и Лидии Петровны Штекан, заслуженной артистки, будет показана сцена из спектакля «12-й час». «12-й час» – это одна из последних пьес Арбузова. С моей точки зрения, одна из лучших его пьес. Она написана несколько раньше иркутской истории, но в один год с ней. Задумана она в 46-м году. А закончена, то есть, собственно, написана в 59-м году. Эта пьеса является пьесой по приему ее построения диаметрально противоположной иркутской истории и этим самым показывает всю широту средств этого талантливого драматурга. По жанру это трагикомедия. Действие в этой пьесе происходит за 3 часа, то есть адекватно сценическое время и время, которое происходит в жизни. В этой пьесе, очень глубокой, очень острой, драматург Арбузов, показывающий действие как бы давно ушедших лет, действие происходит в 1928 году, все же выступает как современный драматург и как драматург-боец. Вся драматургия Арбузова является своеобразной энциклопедией, или, вернее, историей молодого человека эпохи строительства социализма. В этой пьесе Арбузов впервые к своим молодым героям прибавляет героев старшего поколения, причем людей тех, с которыми он борется. В этой пьесе, как мне кажется, Арбузов наиболее мужествен, наиболее сердит. Он рассчитывается с теми людьми, которые и сегодня еще, несмотря на то, что действие происходит в 28-м году, мешают строительству новой жизни. Пьеса направлена против частнической психологии, в вопросах профессии, в вопросах искусства, в вопросах любви, дружбы, всех тех вопросах, которые составляют, собственно, существо человеческой жизни. И вот это страшное чувство, чувство собственности, чувство «я», эгоцентризм, эгоизм, самолюбие, все эти вещи, которые растлевают человеческую душу, которые выдвигают как жизненный принцип ложь. Один из героев говорит, единственная, так сказать, радость в жизни – это ложь. Нами, людьми нового мира, которые пока еще в этой пьесе являются молодыми героями, сегодня вы их не увидите, утверждается другой принцип. Принцип правды, правды и только правды. Правды жестокой, разрушающей ложь и утверждающей человеческое достоинство. Вот эта пьеса Арбузова, мне кажется, и воюет с тем, с чем сегодня и нужно воевать. То есть вот с этой ложью, которая еще держится в душе человека, и даже нашего человека, и которую нужно травить каленым железом. Арбузов помогает в этой борьбе своей пьесой и выступает как активный борец в ней, несмотря на то, что пьеса как бы историческая. И в этом опять интерес, обратившись к истории нашего государства, показывает тот период, когда начиналось все то, кончался один мир, и начиналось все то прекрасное, чему мы свидетелями и участниками являемся сегодня, он опять же выступает как борец за сегодняшнее, за самое нужное, за самое важное в нашей жизни. Итак, сцена из второго акта между Дором и его дочерью Анной. Происходит действие в Павловске под Ленинградом на даче в июне месяце 1928 года. Дор, крупный владелец предприятий Непман, кондитерских, всяких фабрик, той фабрики кондитерских, всяких кондитерских. Анна, его дочь, дилетант, поэтесса, дилетантка поэтесса, увлекающаяся искусством и, собственно, убивающая, прожигающая свою жизнь. Она вышла замуж за вузовца, будущего вскоре кончающего институт и инженера-машиностроителя. Анна запуталась по существу между миром своего отца и тем новым миром, непонятным, недоступным ей, из которого пришел человек, которого она сильно полюбила. Она не может найти настоящей дороги, и как человек, не имеющий настоящей твердой позиции в жизни, как человек, у которого собственное «я» стоит выше всего остального, она приходит в тупик в этой своей любви. По существу она все чаще и чаще думает о самоубийстве, потому что прекрасно понимает, что ее муж не останется в ее узком мирке, а без него, без его любви она жизни своей, так сказать, дальше не мыслит. Вот как раз в этот самый критический момент мы и застаем наших действующих лиц. Дор ждет решения о закрытии передачи государству всех его предприятий. Для Анны вопрос, так сказать, об уходе ее мужа стал уже реально, потому что явился на дачу друг Ивана, мужа ее, молодой инженер Безенчук, который привез назначение на стройку первого тракторного завода для Ивана Улыбышева, мужа Анны. Для того, чтобы вам был понятен отрывок, здесь еще упоминается, я вам расскажу о тех людях, которые не действуют, на которые упоминается. Здесь еще упоминается фамилия Рябова, юрисконсульта, ведущего дела Дора, который находится сейчас на совещании в Ленинграде, где решается судьба предприятий Дора. И затем упоминается фамилия Свидерского. Свидерский – это компаньон Дора, ну, прохвост, который является любовником Анны. Значит, сейчас мы начинаем показ нашей картины из нашего спектакля.
Одна. И в такой вечер.
Садись, отец. Тоже поговорить хочешь?
А что, донимает? Вот что, дружок, советую не очень привечать Свидерского. Он ведь подлец.
Нет, это так, шуточки.
Ну-ну.
На какую тему поведем разговор?
Поговорим о смерти.
Давай. А что, есть в этой области что-нибудь новое?
Мне только что ее Безенчук обещал. Правда, несколько фигурально, с марксистской точки зрения.
Почему ты не выгнал его?
Боялся обидеть твоего Ваню.
Лжешь.
Угадала.
Ты что?
Да чего же подло сотворен человек? Чем одарил его Бог? Малодушие. Во-первых, в-третьих и во-вторых, мне бы Безенчуку пощечину, а я заигрывать с этой сволотой начал. Болящим старичком прикинулся. Я только бедный кондитер Ромочка. Мне бы убить его надо. А я шмык в сторонку. По привычке. Вот здесь. Здесь вот я стоял перед ним. Стоял и ненавидел. Его, да. Но себя. Себя больше. За подлость мою. Бессилие, шутовство.
Не горюй, мы все такие.
Не любишь людей?
Нет.
Ты права. Из всех зверей человек самый хитрый. Когда я вижу двуногое себе подобное, мне всегда кажется, что она хочет у меня что-то отнять. Не люби людей.
А я и не люблю.
А если кого и полюбишь, то его-то и бойся всех болей.
Да.
За твою ласку он тебя не пожалеет. Наплюет в душу и посмеется. Так со мной твоя мать поступила. А потом с нищим ушла. С ним веселее.
Эх ты, бедняжка.
Нет, зачем? Я твоей матери навеки благодарен. Она мне тебя оставила.
От меня радости мало. Один Иван радуется пока.
Твой Иван юродивый. Вот такие-то и сводят с ума русских баб.
А зачем ты постоянно издеваешься над ним? Зачем тебе это надо?
Ревную, доченька.
А к Свидерскому?
Ну, это ты шутила со многими. А Иван...
С ним не шучу.
С ним тебе не до шуток.
Смотри-ка, и ты приметливый.
Оставь его. Пусть идет своей дорогой, не то...
Что?
Он разобьет тебе сердце. Сделает нищий, старый. Я ведь все вижу, и как ты глядишь на него. Знаешь, мне иногда хочется выгнать вас из дому обоих. Ну зачем тебе, Иван? Разве других мало?
А я тебе зачем?
Ты на мать похожа, красивая. Хочешь, брошу все, фабрику, кондитерский, Свидерского, уедем с тобой на край света, ведь должен же он быть где-то, этот край. Я бы с утра тобой любовался, как ты просыпаешься. Как умываться с полотенцем идешь, как чай себе наливаешь. И никого, кроме тебя.
А деньги?
Что?
Скучно тебе без них будет, мой милый.
У меня 3 бриллиантика есть. Такие. Нам с тобой до смерти хватит.
Да я не об этом. Тебе умножать надо деньги, дорогой. Умножать. Без этой забавы ты недели не проживешь, соскучишься.
Знаешь меня, ты хоть на словах мне позволь. Лучше, чем я есть быть. Ложь, дружок, это единственная радость. Ведь только во лжи мы и счастливы.
Смешно.
А ведь если я нищим стану, ты меня бросишь, Аннет? Бросишь?
Глупости.
А зачем я тебе, деточка? Твоя мать от богатого от меня ушла.
А будь ты беден, может быть, и не ушла бы.
Она? Возможно. Только ты в меня. Любишь деньги?
Люблю. Они мне годятся. Очень. Так что ты их не теряй. Пожалуйста, слышишь?
Страшно.
Что? Это кто ж такой?
Пистолетик.
Зачем?
Не знаю. Красивая штучка.
Дорого заплатил?
Недешево.
Давай застрелим Безенчука. Вот было бы весело.
12-й час. Рябов молчит. Все это похоже... Наконец, доченька.
Ты думаешь?
Он слишком меня любит, чтобы лично рассказать, как я стал нищим. Я крестил у него сына.
Он заряжен?
Да. Им можно выстрелить себе в сердце.
В сердце?
Вот сюда.
Отдай! Отдай сейчас!
Себя можно выстрелить и напоследок.
Сегодня... Сегодня день моего рождения. Будем считать, что ты подарил мне эту прелесть. Вместе с часиками, ладно? И не спорь, пожалуйста, сегодня со мной. Хорошо, милый?
Не предполагал, что я настолько тебе не безразличен.
Ты многого не предполагаешь.
Дорогие товарищи, сегодня в день, когда на этой сцене проходит творческий вечер Алексея Николаевича Арбузова, всем нам, советским режиссерам, актерам, очень хочется сказать добрые слова в адрес этого замечательного советского художника. Конечно, одним из огромнейших достоинств драматургии Арбузова является то, что она существует не только сама по себе, не только движет жизнью, не только радует зрителя, но Арбузов, как подлинный драматург, как, так сказать, человек, который занимается первоосновой театра драматургии, Алексей Николаевич формирует творческие судьбы целого ряда поколений работников советского театра. Как здесь уже говорил Валентин Николаевич, поскольку я должен сказать несколько слов в преддверии показа сцен из «Города на заре», я бы хотел сказать два слова и несколько боюсь повториться. Еще до войны в театральной жизни Москвы произошло крупнейшее событие. Была организована Арбузовская студия. На сцене этой студии со всеми молодыми актерами, тогда еще молодым режиссером Плучиком, была поставлена пьеса Арбузова «Город на заре». Настоящая пьеса неизменно выдерживает испытания временем. Настоящая пьеса неизменно с годами приобретает новые качества. Настоящая советская драматургия движется, развивается в связи с событиями, которые происходят в жизни страны, и неизменно открываются в ней новые и новые качества. То крупнейшее событие в истории советского театра, которое произошло во время создания Арбузовым «Города на заре», естественно, очень волновало нас, вахтанговцев, потому что мы через много лет, в 1957 году, решили поставить этот спектакль. Должен сказать, что работа над этим спектаклем была для нас огромной радостью. Мы знаем Арбузова как чрезвычайно разностороннего человека. Мы знаем его глубокое понимание современности, мы знаем его тончайший лиризм, мы знаем его какое-то умение очень глубоко, тонко проникнуть в судьбы человеческих характеров. Мы знаем его какую-то огромную, настоящую, подлинную любовь к современности, любовь к людям. Но в «Городе на заре» есть еще качество, которое, казалось бы, странно услышать от Арбузова, как от автора, предположим, «Тани», пьесы лирической, пьесы нежной, пьесы очень человечной. Арбузов очень разносторонен. В «Городе на заре», я считаю, он проявляет себя человеком поразительного, неистового темперамента в утверждении современной темы. «Город на заре» – пьеса огромного гражданского темперамента. И это, мне кажется, очень, так сказать, какой-то интересный, очень оригинальный и очень точный гранью в каком-то едином, так сказать, восприятии очень разностороннего дарования Алексея Николаевича Арбузова. В «Городе на заре» Арбузов проявляет огромное понимание не только содержания, но и формы. Об этом здесь говорил Валентин Николаевич. Хор, который вел Арбузов в «Городе на заре», является, конечно, глубоко творческим постижением, что ли, античного хора, потому что, конечно, хор в «Городе на заре» ничего общего не имеет с древнегреческим хором. Это хор строителей, это хор комсомольцев, это хор, который, с моей точки зрения, чрезвычайно интересен тем, потому что, по сути дела, все действующие персонажи «Города на заре» являются хор. Арбузов как-то говорит: вот смотрите люди, вот смотрите наши современники, вот строители города Комсомольска на Амуре. И вот я обращаю внимание на них всех. Если хотите, заинтересуемся судьбой любого из них, и любая судьба будет прекрасна, любая жизнь заставит вас волноваться, любой человеческий характер тронет вас за сердце и пробудит в вас чувство гражданского темперамента. Поэтому, собственно, действующие лица пьесы Арбузова, они как бы выходят из хора. Это хор не тот, который комментирует события, как это было в Древней Греции, или как это происходит, предположим, в драматургии Шекспира. Это хор, который является олицетворением современных комсомольцев, олицетворением нашей молодости, олицетворением юности страны. Мы очень волновались, когда играли премьеру этого спектакля. Мы играли премьеру этого спектакля на сцене Вахтанговского театра 12 июня 1957 года. Товарищи, это был день, когда вся наша страна отмечала 25-летие со дня основания города Комсомольска на Амуре. Мы с огромным уважением и любовью изучали тот спектакль, который многим из нас, к сожалению, не удалось увидеть. Это спектакль, прекрасно поставленный Плучиком в Арбузовской студии. Мне хочется сказать одну вещь, может быть, это будет любопытно. Мне кажется, что это интересный случай в истории, так сказать, судьбы одного нашего актера. Дело в том, что в одной из основных ролей «Города на заре», в роли Зяблика, чудесного романтика, человека, бесконечно влюбленного в родину, в строительство, в жизнь, награжденного огромной чистотой, в первом спектакле Арбузова выступал тогда совсем еще молодой, ныне артист нашего театра, Максим Греков. Прошла война, Греков воевал, потом он кончил театральное училище при нашем театре и, наконец, оказался в труппе нашего театра. И вот опять же в этой же роли Зяблика опять выступил Греков. Он был, как бы так сказать, какой-то эстафетой, которая перешла к нам от Арбузовской студии, и поэтому именно эта роль, которая, так сказать, в общем является какой-то наиважнейшей ролью, нам было очень приятно, что в нашем спектакле играл актер, занятый и в спектакле Плучика. Сейчас мы вам покажем фрагменты из фильма «Город на заре», фрагменты, снятые на основе спектакля «Вахтанговцев».
Любовно, зорко и внимательно следит в своем творчестве Алексей Николаевич Арбузов за формированием характера, за становлением молодых людей нашего времени. Причем его всегда интересуют молодые люди, находящиеся на передовых позициях нашего времени. Первая пятилетка. Строительство машино-тракторных станций. 1800-1018 МТС. Вот герои, молодые трактористы, пошедшие работать в МТС. Вот это и являются герои пьесы Алексея Николаевича Арбузова, его любимые герои. Поэтому он и назвал, очевидно, пьесу свою «Шестеро любимых». Вот вы сейчас и увидите сцену из спектакля Центрального театра Советской Армии из пьесы Арбузова «Шестеро любимых». Перенеситесь мысленно в бывший помещичий дом, где сейчас находится политотдел МТС. В сцене участвуют артисты Центрального театра Советской Армии. Роль Лены играет артистка Кожакина, роль Гайдара – артист Персиянинов, и роль Белки – артист Михайлов. Режиссер спектакля Нина Антоновна Альшевская.
Утро. Видишь, как петухи-то заливаются.
Степ, а ты здесь ляг. Чего ж там в кресле-то уснул? Ведь так же не отдохнешь.
Я уже выспался, вот голова только трещит.
Ой, а я окно сейчас чуть приоткрою. А то дождь идут. Ой, дождь кончился, и ветра уже нет. А Волга-то серая, как в тумане.
Где ж Белка-то, а?
Соскучился.
Привык, ведь он всюду со мной, так и ходим на пару. Не спасли бы меня сегодня, один бы он остался. Белка, единственный верный мне человек. Я без него все одно как без себя. А тебе того не понять, у тебя ведь муж есть.
Не надо об этом, Степа, не надо.
Эх, зря меня вытащили, узнаю кто, не скажу спасибо.
Ой, а ты не знаешь?
Ну какой там, вот только в хате у сторожа опомнился. Ты-то видала?
Видала.
Ну и кто этот герой?
Ну так, незнакомый человек.
Гордится, небось, насмехается.
А зачем ты, Степ?
Еще бы, Гайдар, видите ли, ко дну пошел. Он сам выплыл, и человека спас лесно. Только зря старался.
А че, зря-то?
А кому я нужен?
А на свете-то людей много.
Есть, да не про меня в думе.
А может, и про тебя найдется?
Вот Белка разве, да Настасья Петровна.
Уснул бы ты, Степ.
И клинок, клинок. Ну, почему ты мне так все-таки не написал, а?
Да говорят, тебе занятая была. Ну. А потом, что письма? Так, слова одни. Не писем мне надо было от тебя, Степа. Другого я от тебя ждала.
Чего же?
А того, ежели один человек любит другого, так он его и на краю света найдет.
Так ведь, Лен... Да нет, ты не бойся. Не бойся, я ведь помню твои слова. И зачем ты их сказала тогда? Уж лучше бы я не знал, что ты замужем.
А ты бы уснул, Степ. Бывает, уснешь с горем, а проснешься счастливый.
Смеешься?
Нет, над счастьем не смеются.
Счастье? А вот какое оно? Вот его и не поймешь.
А у меня тут баб про доктора Фауста рассказывала. От счастья-то он помер. Так старая сказка-то. Это раньше люди думали, что счастье конец. Нам счастье – это начало.
А ты счастливый, Лен?
Угу. А я только сегодня счастливой стала. Так вот счастье-то у меня неразумное, глупое счастье. Уйти от меня хотела, но я сильная, я не позволю. И схватила я его так крепко и не выпустила. А как давно я его ждала, свое глупое счастье.
Уснула. Эх, Ленка, Ленка. Имя какое, как будто нарочно придумано.
Степа, одолжи 3 рубля.
Угу. Человека только из воды вытащили, он уже деньги у него занимает. Где шатался?
Да книги вот у сторожа скупил. Сын у него в Саратове, а книги без пользы лежат. Ну, 3 рублей не хватило.
На, книжки вот читаешь, а разом так все мало.
Но ты ему разом не учитывал, он тебе тайный.
Ну, тихо ты, не видишь, спит.
Вижу. Устала. Хорошая девчина. Говоришь, замуж вышла?
Уйди от меня.
Тихо ты, не видишь, спит.
Вижу.
Ну что, с чем сидишь? Завид, небось, на чужое счастье глядел.
Это ты к чему?
К чему? Сам разбирайся.
Ты допрыгаешься ты у меня.
Да не больно, да я тебя боюсь.
Тихо! Спит ведь.
От чего спит? От счастья, небось, спит. Он и муж ее приехал.
Что?
Сам видел. В общем, лысый такой мужчина. Но большой красоты. Я прихожу, они целуются крепко.
Я тебе голову оторву.
Тихо ты, разбудишь.
Ох, ты берешь, я до тебя.
Ты глазами-то не сверкай. Тоже герой. Девушка, видишь, его из воды вытащила, а он разлегся, как магнат.
Что?
Как магнат, говорит.
Какая девушка?
А ты что, это память потерял, что ли?
Ну, без чувств я был, не помню.
А кто тебя вытащил-то, ты знаешь?
Нет.
Ух ты, это да.
Ну, говори, говори.
Да она?
Кто?
Ленка. Ленка? Ну, кто-то ей есть. Ведь не больше, как посторонней личности все. Она жизнью за тебя рисковала. В самые волны кидалась. Черт, здорово!
Не ори, разбудишь.
А еще граммофонную трубу сломал. Женскую статуэтку прикончил. От них он табуретов целую дюжину валяется. Я, говорит, герой. Не может того быть, чтобы женщина меня пересилила. А Ленка-то тебя, как малую дитю, вот так вот за лысо и вытащила. Вот тебе и слабое существо.
Ленка, Ленка.
Тихо, ты разбудишь.
Не ори.
Это ты орешь.
Нет, ты. Ну что, разбудил? Добился, да?
Что вы? Лёпа!
В заключении творческого вечера Алексея Николаевича Арбузова вы увидите сцену из его последней пьесы «Иркутская история» в исполнении артистов театра имени Евгения Вахтангова. Пьеса «Иркутская история» Арбузова явилась крупнейшим событием в театральной жизни нашей страны. И не случайно эта пьеса увлекла многие театры. Только в Москве уже состоялось 2 премьеры в театре имени Евгения Вахтангова, в театре имени Владимира Маяковского. Московский художественный театр также готовит к постановке пьесу Арбузова «Иркутская история». В Ленинграде уже состоялась премьера в постановке режиссера Товстоногова в Большом драматическом театре. Это не случайно, это абсолютно закономерно. И несмотря на то, что эти театры ищут разные пути к подходам насущных проблем современного театра, есть совершенно одна очевидность. Это то, что в этой пьесе есть темы, есть основы, которые объединяют все театры. Это тема строительства нового мира. Это тема большой поэтической любви, преображающей человека. Это темы, которые не могут не волновать сегодня всех нас. Арбузов своей пьесой утверждает на театре современность. И утверждает ее не абстрактно. Он утверждает это через глубокое проникновение в суть характеров, поступков, дел, мыслей и идей своих героев. Сегодня вахтанговцы сыграют вам 2 сцены. Первая сцена – это после кино. Место действия пьесы Арбузова разворачивается на строительстве Иркутской ГЭС. Итак, первая сцена после кино. Роль Вали исполняет заслуженная артистка республики Юлия Борисова. Роль Сергея – артист Ульянов. После этого мы покажем сцену «День рождения Вали» в женском общежитии. Валя Борисова, Сергей Ульянов, как я уже сказал, Виктор, заслуженный артист республики Любимов. Лариса, артистка Коровина. Цыган, артист Борисов. Кеша, артист Лебедев. Музыка Солина.
Не надо. У нашего двора ребята, они смеяться над вами будут.
А если бы Виктор провожал, тоже бы смеялись.
Не, они его уже засекли. А вы новый. И мне нравится, что я с разными гуляю.
А вам нравится?
Конечно. Не соскучится. Мне люди надоедают очень быстро.
Почему?
Не знаю. Так получается. Вот вы знаете, к нам лектор по литературе приезжал. Надо, говорит, товарищи, подражать героям. Каждый, говорит, должен выбрать себе героя и подражать. Вот я и выбрала.
Кого же?
Вы оперу «Кармен» по радио слушали?
Да.
Ее и выбрала.
Я думаю, лектор говорил, надо подражать положительным героям.
А по-вашему, Кармен, отрицательно? Молчите? Да разве бы композитор такую хорошую музыку написал, если бы она была отрицательная? Ну, мне пора. До свидания.
До свидания.
А вы почему домой не идете?
Посидеть захотелось.
Здесь хорошо. Иркутский мост виден. И сад городской. А вам картина понравилась?
Очень. Я вообще итальянские картины люблю. Они как-то правдиво показывают, как народ страдает, мучается. И как ты сразу видишь свои преимущества.
Что ж, советские картины вам не нравятся?
Нет, отчего же. У нас тоже есть очень хорошие картины, но только мало. Они большей частью меня в том убедить хотят, что я и без них хорошо знаю. Ну что ж меня убеждать? Я и сам кого хочешь могу убедить.
Как вы рассуждаете, интересно. Я даже ничего не понимаю. Вы какого года рождения?
Я уже не молодой. Мне 30 скоро. Через 4 года.
26, значит? Угу. У меня есть одна конфета. Кавказская. Хотите, поделим?
Спасибо. Я тоже очень кавказский люблю.
Я откушу, а вам вторая половина достанется. Что вы так рассматриваете-то?
В губной помаде испачкалась.
Вам не нравится?
Да вообще хорошего мало, краска ведь.
Вот мы такие дурочки, Сереженька. Губки красим. Нравится хотим. Ну, будете ее есть?
Съем.
Вы отважны.
А вы думаете?
А почему вас никогда на танцы не видать?
У меня нагрузок много. Я комсорг и все такое, да и над собой тоже работать надо.
Точно. Вы из всех моих знакомых самый сознательный. У вас, наверное, родители живы?
Живы. Они рядышком, в Черемхове живут. У меня отец по угольному делу мастер, а мать... Ну, мать просто хорошая женщина. Я к ним через воскресенье езжу.
А у меня отец морячок был.
Был.
Был?
А мать жива?
То ли жива, то ли нет. Не играет роли.
Значит, вы совсем одна.
Почему? А если хотите знать, Сережа, у меня дочка есть.
Дочка?
Только она в детдоме живет. Вот какая история, Сереженька. Жалеете меня?
Ну а почему же я вас должен жалеть? Садитесь. А почему вы в лавке работаете? Разве это интересно?
Не хуже остального. Я всего напробовала, а в продлавке тоже свои преимущества есть.
Какие?
А это много будете знать, состарите скоро. Что-то я какая-то сегодня на себя не похожая. Не очень веселая, правда?
Но я ведь не знаю, какая вы всегда.
Это верно. А мне мой характер нравится. Вот бы встретить такого парнишку, как я. Эх, влюбилась бы до смерти. А вы всегда холостой были?
Нет, я был и женат. Почему вы улыбаетесь?
Не знаю. А куда же вы ее дели, жену-то?
Мы разошлись.
А чего?
В помощи друг другу не нуждались. Я так был. Ненастоящая, значит, была любовь.
А вообще-то она есть?
Кто?
Настоящая любовь.
Должна быть.
Это хорошо.
Что?
Иногда бывает страшно. Совсем ты одна.
А Виктор?
Что, Виктор? Сережа, расскажите мне что-нибудь про себя. Подлиннее только. А то я все треплюсь, а вы молчите.
Ну что же мне вам рассказать? Я чем примечателен? В Сибири родился. Вы не улыбаетесь. Вся вторая половина 20 века наша будет. Сибиряков, то есть. Он еще 200 лет назад Ломоносов сказал, российское могущество будет прорастать Сибирью. Ну вот на нашу долю и выпали эти времена.
Сережа, вы мне лучше про себя расскажите. Про Сибирь-то я услышала. Вот чудак. Давно вы на строительстве есть?
3-й год. Я техникум рано окончил и сразу попал на шагающие. Да 8-й уж год, стар. Я, правда, сначала работал на Челябинцах. Они мелкота по сравнению с нашим. Десятикубовым. Вот здесь я с Виктором встретился. Тут мы с ним и подружились. Вы знаете, Валя, у него ведь очень непросто сложилась жизнь. Мать умерла, а отец на другой женился. Но женщина оказалась нехорошая, злая, горе. Когда война окончилась, семья в Ленинград переехала, а Виктор здесь остался. Сибиряком стал. Понимаете? Скучает по отцу до боли, а простить не может. А вы знаете, Валя, он ваше имя во сне произносит. Правда, правда. Вы его любите, Валя. У него ведь никого, кроме вас, нет. Ну, а то, что он грубо бывает, вы на это не смотрите.
Боль грустные, ревелый стонала, а скалы твердые дробился валом, как будто море, чей-то жертва ожидала. Стальной гигант кренился и стонал, как будто море, чей-то жертва ожидала. Стальной гигант кренился и стонал. Он говорил ей: меня любите, леди, моя любовь к победе при меня.
Эй! Это кто это на скамеечке сидит, а? Она! Наша Валечка!
Гляди, цыган! Валька-то нищевка, новенького подцепила. Ну и сильна же девка.
Эй, ты, дурачок, ты что тут ей речь произносишь, а? Она у нас слов не любит. Она у нас к другому привыкшая.
Эй, ты, ты чего здесь не расселся, да? Ты ее в тень, в тень, ведь отпору не получишь, да? Держи, цыган.
Пошли, Кеша. Парень какой-то психованный.
Как будто море, чьей-то жертвы ожидала. Стальной гигант кренился и страдал.